День шестой. Шестнадцать часов двенадцать минут. Воздух под навесом был горячий и неподвижный. Перед нами стояли ряды автомобилей. Я услышал, как жужжит поворотный механизм видеокамеры, расположенной под гофрированной крышей. Наверное, Рики сейчас видит на мониторе, как мы выходим из склада. У меня в наушнике затрещала статика. Рики спросил:
«Какого черта? Что там у вас происходит?»
«Ничего хорошего», — ответил я. За пределами тени от навеса солнце светило все так же ярко.
«А где остальные?»
— спросил Рики.
«Со всеми все в порядке?»
«Нет, не со всеми».
«Ну так объясни мне».
«Не сейчас». Потом я понял, что тогда мы все как будто оцепенели от того, что случилось. Нас ничто не волновало. Мы полностью сосредоточились на стремлении выжить и оказаться в безопасности. Здание лаборатории находилось справа от нас, в сотне ярдов по прямой через пустыню. Мы могли бы добежать туда за 30-40 секунд, и мы побежали. Рики говорил что-то еще, но я не отвечал ему. Мы все думали об одном и том же. Через полминуты мы доберемся до двери и будем в безопасности. Однако мы забыли о четвертом рое.
«Вот срань!» — ругнулся Чарли.
Четвертый рой вылетел из-за угла лаборатории и направился прямо к нам. Мы остановились в замешательстве, не зная, что делать дальше.
«Что делать, Джек?» — спросила Майя. «Группируемся?»
«Нет», — сказал я. «Нас только трое. Такая маленькая группа не собьет хищника с толку». Но никакая другая стратегия в голову не приходила. Я начал мысленно перебирать все, что мне было известно об исследованиях взаимоотношений хищников и их добычи. И все исследования сходились в одном. Будь то модель поведения боевых муравьев или серенгетских львов, исследования подтверждали одну и ту же динамику. Хищники убили бы всю добычу до последнего животного, если бы у добычи не было убежища. В реальной жизни убежищем может быть гнездо в кроне дерева или подземная нора или глубокий омут в реке. Потенциальная добыча выживает, если у нее есть убежище. Если бы убежища не было, хищники уничтожили бы всех животных, которых считали добычей.
«Я думаю, теперь нам точно крышка», — сказал Чарли.
Нам нужно было убежище. Рой быстро приближался. Я почти чувствовал жгучие уколы на теле и вкус сухого пепла во рту. Мы должны были отыскать какое-нибудь укрытие, прежде чем рой доберется до нас. Я повернулся на месте, осмотрелся по сторонам, но не увидел ничего подходящего. Разве что...
«Машины закрыты?»
В наушнике у меня затрещало.
«Нет, вряд ли».
Мы развернулись и побежали к стоянке. Ближе всего ко мне стоял голубой Ford-седан. Я открыл дверцу водителя, Майя открыла пассажирскую дверцу. Рой был уже совсем близко. Захлопывая дверцу, я уже слышал низкий рокот, похожий на бой барабанов. Майя тоже захлопнула дверцу. Чарли дергал за ручку задней двери салона, все еще держа в руках бутыль из-под Виндекса. Но задние дверцы, похоже, были заперты. Майя развернулась назад, чтобы разблокировать замок, но Чарли уже повернулся к соседней машине, ленд-круизеру, и благополучно забрался внутрь и захлопнул дверцу.
«Вау!»
— выкрикнул он.
«Какая тут жарища!»
«Это точно!» — согласился я. «Внутри машины было жарко, как в печи. Мы с Майей обливались потом». Рой подлетел к нам и завис перед ветровым стеклом, пульсируя и перемещаясь из стороны в сторону. В наушнике раздался голос Рики.
«Ребята, вы где? Ребята?»
Рики явно был встревожен.
Мы в машинах.
В каких машинах?
Рики, какая тебе к черту разница?
Сказал Чарли.
Мы сидим в этих сраных машинах, вот и все.
Черное облако перелетело от нашего Форда к соседней Тойоте. Мы с Майей смотрели, как Рой кружит возле окон машины, пытаясь проникнуть внутрь. Чарли улыбнулся мне сквозь стекло.
Это тебе не дырявый сарай. Машины практически герметичны, так что мы можем насрать на маленьких говнюков.
А как насчет вентиляционных отверстий? Спросил я.
Я у себя все позакрывал.
Но ведь они не полностью герметичны, да?
Да, не полностью,
ответил Чарли.
Только чтобы до них добраться, надо сперва пролезть под капот или снизу через днище. Только я готов поспорить, что наш жужжащий шарик-переросток до этого не додумается.
У нас в машине Майя тоже закрыла все вентиляционные отверстия одно за другим. Она открыла отделение для перчаток, заглянула туда, снова закрыла. Я спросил, ключей нет? Она покачала головой. Рики сказал по рации.
Ребята, у вас новые гости.
Я повернулся и увидел еще два роя, подлетающие от складского помещения. Рои немедленно окружили нашу машину, один спереди, другой сзади. Ощущение было такое, будто мы попали в сильную пылевую бурю. Я посмотрел на Майю. Она сидела неподвижно, с каменным лицом, и просто смотрела. Два новых роя облетели вокруг машины, потом разместились у ее передней части. Один рой завис возле окна пассажирской дверцы, за которым сидела Майя. Рой пульсировал и поблескивал серебром. Второй поднялся на крышу машины и летал из стороны в сторону, то ко мне, то к Майе. Время от времени этот рой подлетал к ветровому стеклу и распластывался по нему. Потом рой снова собирался в черное облако, снова поднимался и летал над крышей и снова растекался по стеклу. Чарли весело хихикнул.
«Хотят пробраться внутрь. Говорю вам, ни черта у них не выйдет».
Я не был так уверен в этом. Я заметил, что когда рой растекается по ветровому стеклу, черная масса распространяется и на капот, причем с каждым разом все дальше и дальше. Скоро они доберутся до решетки радиатора, а когда они начнут обследовать радиатор, они могут найти и вентиляционное отверстие. И тогда для нас все закончится. Майя порылась в ящичке для инструментов, расположенном между сиденьями, и достала оттуда моток клейкой ленты и коробку с пластиковыми пакетами для сэндвичей. Она сказала, «Может, мы попробуем заклеить вентиляцию?» Я покачал головой. «Бесполезно. Это же наночастицы. Они настолько мелкие, что легко просочатся сквозь пластиковую мембрану. Ты хочешь сказать, что они могут проникнуть прямо сквозь пластик? Или сквозь мелкие щели и трещины? Мы не сможем заклеить вентиляцию настолько плотно, чтобы не осталось щелей. Значит, нам остается только сидеть здесь и ждать? Выходит, что так. И надеяться, что они не додумаются, как можно проникнуть внутрь?» Я кивнул. «Да». Бобби Лембах сказал по рации.
«Ветер снова начинает усиливаться. Уже 6 узлов».
Бобби как будто хотел подбодрить нас. Но только 6 узлов – это все-таки слишком слабый ветер. Раи летали вокруг машины без каких-либо усилий. Чарли сказал.
«Джек, я что-то не вижу моего жужжащего шарика. Куда он девался?»
Я посмотрел на машину Чарли и увидел, что третий рой опустился к переднему колесу, летает кругами возле покрышки, периодически залетая внутрь сквозь отверстие в колпаке колеса. «Он проверяет твои колеса, Чарли», — сказал я. Чарли больше не веселился, и не без причины. Если Рой начнет тщательно обследовать машину, он может со временем наткнуться на путь внутрь. Чарли сказал.
«Я думаю, вопрос стоит так. Насколько сильно у них выражен СО-компонент?
«Да, верно», — согласился я.
«Вы о чем?» — спросила Майя.
«Я объяснил. У раев нет лидера и нет централизованного разума. Их разум складывается из индивидуальных разумов отдельных частиц. Эти частицы самоорганизуются в рой, и их тенденция к самоорганизации может приводить к непредсказуемым результатам. Невозможно предугадать, что будут делать раи. Они могут действовать неэффективно, как сейчас. Могут случайно найти удачное решение. А могут начать планомерные и организованные поиски. Но пока они этого не делали. Моя одежда пропиталась потом и потяжелела. Пот капал у меня с кончика носа и с подбородка. Я оттер лоб тыльной стороной ладони и посмотрел на Майю. Она тоже обливалась потом. Рики сказал.
«Эй, Джек!»
«Что?»
«Тут недавно звонила Джулия. Она выписалась из больницы и...»
«Не сейчас, Рики».
«Вечером она прилетит сюда».
«Поговорим об этом позже, Рики».
«Я просто подумал, что ты захочешь узнать». «Господи, да скажите же кто-нибудь этому говнюку, чтобы он заткнул пасть!»
Взорвался Чарли Давинпорт.
«Не до него сейчас!»
Бобби Лембек сообщил.
«Ветер уже 8 узлов. Нет, простите, 7».
Чарли сказал.
«Господи, эта неопределенность меня убивает. Где сейчас Рой, Джек?»
«Под машиной. Мне не видно, что он там делает. Нет, погоди. Он вылетел сзади твоей машины, Чарли. А сейчас, похоже, проверяет задние фонари».
«Далась им моя машина»,
— буркнул Чарли.
«Не надоело проверять?»
Я смотрел через плечо на рой Чарли, когда Майя сказала. «Джек, посмотри». Рой за окном ее дверцы изменился. Он стал почти полностью серебристым, слегка мерцал, но все же оставался довольно стабильным. И на этой блестящей серебристой поверхности я увидел отражение головы и плеч Майи. Отражение было не очень точным, глаза и рот вырисовывались нечетко, но в целом получилось очень похоже. Я нахмурился. «Зеркало?» «Нет, не зеркало», — сказала Майя. Она отодвинулась от окна и повернулась ко мне. Ее изображение на серебристой поверхности не изменилось. Лицо Майи по-прежнему смотрело внутрь машины. Потом, спустя несколько мгновений, изображение задрожало, растворилось, и вместо лица там появился затылок Майи. «Что это значит?» — спросила Майя. «У меня есть очень хорошая идея, но...» Рой, который висел над капотом, преобразился точно так же, но только в его серебристой поверхности отражались мы с Майей вдвоем на переднем сиденье машины. Мы казались очень испуганными. И опять изображение слегка размылось. А я окончательно убедился, что раи не просто отражают все как зеркало. Рой самостоятельно формирует изображение, точно располагая отдельные частицы, что означало...
«Плохо дело», —
сказал Чарли. «Знаю», — согласился я. «Они изобретают новшества».
«Как по-твоему, это было заложено в предварительных стандартах?»
«В основе своей — да. Насколько я понимаю, это имитация». Майя покачала головой, не понимая, о чем мы говорим.